Кадет Биглер был слаб, как муха. За это время он успел побывать в нескольких холерных пунктах, и после манипуляций, которые проделывались с ним, как с бациллоносителем холеры, естественно, привык совершенно непроизвольно делать в штаны, пока, наконец, на одном из таких пунктов не попал в руки специалиста. Тот в его испражнениях не нашел холерных бацилл, закрепил ему кишечник танином, как сапожник дратвой рваные башмаки, и направил в ближайшее этапное управление, признав легкого, как пар над горшком кадета Биглера, годным к строевой службе. Доктор был сердечный человек. Когда кадет Биглер обратил внимание врача на то, что чувствует себя очень слабым, тот, улыбаясь, ответил: «Золотую медаль за храбрость у вас еще хватит сил унести. Ведь вы же добровольно пошли на войну». Итак, кадет Биглер отправился за золотой медалью. Его укрепленный кишечник уже не выделял жидкость в штаны, но частые позывы все еще мучили кадета. Так что весь путь Биглера от последнего этапного пункта до самого штаба бригады, где он встретился с подпоручиком Дубом, был воистину торжественным шествием по всевозможным уборным. Он несколько раз опаздывал на поезд, потому что подолгу просиживал в вокзальных клозетах, и поезд уходил. Несколько раз он не успевал пересесть с поезда на поезд из-за того, что не мог выйти из уборной вагона. И все же, несмотря на это, несмотря на все уборные, которые стояли на его пути, кадет Биглер приближался к бригаде. Подпоручик Дуб еще некоторое время должен был оставаться под врачебным надзором в бригаде. Однако в день отъезда Швейка в батальон штабной врач передумал, узнав, что после обеда в расположении батальона 91-го полка идет санитарная автомашина. Врач был очень рад избавиться от подпоручика Дуба, который в качестве лучшего доказательства разных своих утверждений приводил единственный довод. «Об этом мы еще до войны говорили с господином окружным начальником».
«Вместе с твоим окружным начальником можешь поцеловать меня в задницу», — подумал штабной врач и возблагодарил судьбу за то, что санитарные автомашины отправляются на Каменку-Струмелову через Залтанец. Швейк не видел в бригаде кадета Биглера, потому что тот уже свыше 2 часов сидел в офицерском ватерклозете. Можно смело утверждать, что кадет Биглер в подобных местах никогда не терял напрасно времени, так как повторял в уме все славные битвы доблестной австро-венгерской армии, начиная со сражения 6 сентября 1634 года у Нердлингена и кончая Сараевом 19 августа 1888 года. Несчетный раз, дергая за цепочку в ватерклозете и слушая, как вода с шумом устремляется в унитаз, он, зажмурив глаза, представлял себе рев битвы, кавалерийскую атаку и грохот пушек. Встреча подпоручика Дуба с кадетом Биглером была не особенно приятной и, несомненно, явилась причиной их дальнейшей обоюдной неприязни как на службе, так и вне ее. Пытаясь в четвертый раз проникнуть в уборную, Дуб, разозлившись, крикнул: «Кто там?»
«Кадет 11-й маршевой роты Эмского батальона 91-го полка Биглер», — гласил гордый ответ.
«Здесь?» — представился за дверью конкурент. «Подпоручик той же роты Дуб».
«Сию минуту, господин подпоручик».
«Жду».
Подпоручик Дуб нетерпеливо смотрел на часы. Никто не поверит, сколько требуется энергии и упорства, чтобы в таком состоянии выдержать у двери 15 минут, потом еще 5, затем следующие 5, и на стук и волчки рукой и ногами получать все один и тот же ответ: «Сию минуту, господин подпоручик». Подпоручика Дуба бросило в жар, особенно когда после обнадеживающего шуршания бумаги прошло еще 7 минут, а дверь все не открывалась. Кадет Биглер был еще столь тактичен, что не каждый раз спускал воду. Охваченный легкой лихорадкой, подпоручик Дуб стал подумывать, не пожаловаться ли ему командующему бригады, который, может быть, отдаст приказ взломать дверь и вынести кадета Биглера. Ему пришло также в голову, что это, может быть, является нарушением субординации. Спустя 5 минут подпоручик Дуб почувствовал, что ему, собственно, уже нечего делать там за дверью, что ему уже давно расхотелось. Но он не отходил от уборной из принципа, продолжая колотить ногой в дверь, из-за которой раздавалось одно и то же.
«Сию минуту, господин лейтенант!»
Наконец подпоручик услышал, как Биглер спускает воду, и через минуту оба стояли лицом к лицу.
«Кадет Биглер!» – загремел подпоручик Дуб. «Не думайте, что я пришел сюда с той же целью, что и вы. Я пришел сюда потому, что вы, прибыв в штаб бригады, не явились ко мне с рапортом. Не знаете правил, что ли? Известно ли вам, кому вы отдали предпочтение?»
Кадет Биглер старался вспомнить, не допустил ли он чего, противоречащего дисциплине и инструкциям, касающимся отношений низших офицерских чинов с более высокими. В его познаниях в этой области был большой пробел.
В школе им не читали лекции о том, как в таких случаях низший офицерский чин обязан вести себя по отношению к старшему. Должен ли он, не доделав, вылететь из уборной, одной рукой придерживая штаны, а другой отдавая честь?
«Ну, отвечайте, кадет Биглер!» – вызывающий крикнул подпоручик Дуб.
И тут кадету Биглеру пришел на ум самый простой ответ.
«Господин подпоручик, по прибытии в штаб бригады я не имел сведений о том, что вы находитесь здесь, и, покончив со своими делами в канцелярии, немедленно отправился в уборную, где и находился вплоть до вашего прихода».
И он торжественно прибавил. «Кадет Биглер докладывает о себе господину подпоручику Дубу».
«Видите, это не мелочь», — с горечью сказал подпоручик Дуб. «По моему мнению, кадет Биглер, вы должны были сейчас же по прибытии в штаб бригады справиться в канцелярии, не находится ли здесь случайный офицер вашего батальона и вашей роты. О вашем поведении мы вынесем решение в батальоне. Я еду туда на автомобиле, вы едете со мной. Никаких «но».»